эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы, несмотря на войну, ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 сентября, вторник, и говорить мы сегодня будем о таком. Белорусский трактор и самодельное мыло. Что еще показали на выставке достижений группировки ДНР?
Из чисто военного образования происходит, так сказать, попытка перестроить в это что-то ближе к некому уже квази-государству.
Список обреченных и создателей ЛДНР в 2014 году сейчас не осталось почти никого. Непреодолимый раздел. Кремль увеличивает дистанцию между Россией и Украиной.
И это ведь не про политиков и не про политику.
Убийство Александра Захарченко – это конец донбасской контр-элиты. Второго эшелона политиков в бывшей партии регионов, которые вытеснили Рената Ахметова и Александра Ефремова в 2014 году. Об этом пишет луганский журналист Константин Скоркин. Правда ли, что со смертью Захарченко бывшая партия регионов лишилась власти в ОРДО? Как сейчас выглядит двадцатка самых влиятельных фигур в Донецке? И что реально будет зависеть от нового главаря группировки ДНР? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт Центра изучения России и оккупированных территорий Олег Полищук. Друзья, слушатели из Донецка, расскажите, кто по слухам или по ощущению сейчас самые влиятельные люди в вашем городе? Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую вас. В Кремле отказались комментировать, на каких правовых основаниях ФСБ России проводит расследование убийства главы группировки ДНР Александра Захарченко в Донецке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне на неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки. Об этом заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, передает Интерфакс. По словам Беседы, основной версией ФСБ является то, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. Служба безопасности Украины эти заявления опровергает. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, но контролируемой. Поддерживаемые Россией боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск, говорится в сообщении штаба. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстреле поселка Зайцево. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко призвал Россию вернуться за стол переговоров. Он выразил свою обеспокоенность тем, что ситуация на востоке Украины, в том числе для мирных жителей, остается сложной. В январе 2017 года Себастьян Курц, который тогда занимал пост председателя ОБСЕ, посетил Украину, в том числе прифронтовую зону в Донецкой области. Подконтрольная группировке ДНР администрация Донецка изменила график работы пассажирского транспорта в городе. Отмечается, что это связано с продлением комендантского часа. Напомню, с 31 августа на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области снова действует комендантский час с 23 часов из-за убийства главы группировки ДНР Александра Захарченко. С начала июля комендантский час действовал с часа ночи до 5 часов утра. В Краматорской украинской гимназии для учащихся первых-четвертых классов продлили каникулы. Об этом сообщили в управлении образования горсовета, передают новости Донбасса. Для учеников среднего и старшего звена организовано дистанционное обучение. В управлении образования подчеркнули, что точная дата возобновления учебного процесса еще согласовывается. Причина задержки начала учебного процесса, цитирую, некоторым образом связана с завершением строительных работ. Напомню, реконструкция Краматорской украинской гимназии началась весной 2016 года. За этот период несколько раз менялись подрядчики, а сумма реконструкции выросла с 43 до 53 миллионов гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей «Громадську», которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через 10 минут, мы включаем наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 2434. Звоните, участвуйте в разговоре в нашей студии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Что производят и производят ли заводы, оставшиеся на оккупированной территории Донбасса? Подконтрольные России силы, которые контролируют Донецк, утверждают, здесь делают многое, от проволоки до тракторов. От метизов до проходческих комбайнов. И даже демонстрируют эту продукцию на выставках. А местные СМИ постоянно рассказывают о том, что в ближайшем будущем местная металлургия, химия и машиностроение выйдут на довоенный уровень. Правда ли это? И каковы масштабы производства? Выяснял Дмитрий Донской.
В один из центральных парков Донецка свезли около 100 стендов разных предприятий на выставку «Потенциал ДНР-2018». Это было в конце августа, как раз ко дню города Донецка. Выставку успел посетить так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев Ташкент и экс-народный губернатор Павел Губарев. Местным медиа они заявляли, что могут это делать и станут самодостаточными по производству основных видов товаров. Однако при детальном рассмотрении возникает масса вопросов. Например, Таиевский электротехнический завод представил якобы произведенный грузопогрузчик-экскаватор ТЭС-34, но сравнив его с минским белорусом 1220, отличий мы не нашли. Некогда могучий горловский химзавод «Стирол», производивший 3% мировых удобрений, представил на выставке лишь ряд стеклянных мензурок. Готовой продукции завод не представил, поскольку основные производства на нем не работают. Но боевики ДНР много рассказывают, что в ближайшем будущем «Стирол» снова заработает. А на стенде юзовского металлургического завода девушка в модельном платье представляла стальные чушки. Мы зашли на сайт этого предприятия. Там указан определенный ассортимент стальных заготовок, которые предлагает завод. Но там ни слова не сказано о том, какой сертификат происхождения приложат производители к своему товару. Ведь купить произведенное на оккупированной части Донбасса означает попасть под санкции. Единственный вариант – поставка в Россию по замещающим схемам. То есть российская продукция идет на экспорт, а ее в России замещает продукция из неподконтрольной территории Донбасса, рассказывает эксперт экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников. По его мнению, подобные выставки в Донецке – это попытка контролирующих регион группировок отчитаться перед Кремлем, что они проводят свой НЭП.
То, что произошло с Захарченко, это как раз и есть вот та самая подготовка к определенной коррекции курса, то есть из чисто военного образования, где гражданское население выполняет роль, ну, по сути, живого щита, происходит, так сказать, попытка перестроить в это что-то ближе к некому уже квази-государству. Донецкая и Луганская, кстати, области были в довоенном военное время одними из лидеров по продукции птицеводства. В мире достаточно мест, как в самой России, так и за ее пределами, где готовы покупать продукты питания, не очень задаваясь вопросами об их происхождении.
На выставке «Потенциал ДНР-2018» практически не было товаров народного потребления, лишь отжатый бывший кондитерский завод «Конти» и несколько представителей малого и среднего бизнеса. Большинство товаров народного потребления оккупированная территория Донбасса завозит, а не производит сама, рассказывает житель Донецка, доктор экономических наук Юрий Макогон.
Но в магазинах есть, другое дело, что иной производитель, иные бренды, но там белорусские товары, российские товары, и как ни странно, несмотря на блокаду, все украинские, там приобретаются лекарства, продукты питания. С учетом того, что я пенсионер, хоть и работающий пенсионер, я едва-едва концы с концами сложу. Извините, из одежды и обуви я давно ничего не покупаю.
Даже если российские гибридные силы могут чисто технологически запустить некоторые производства, экономически они останутся мертвыми, считают эксперты. Сбыть трубы, канаты, сталь, удобрения в таких объемах, на которые рассчитаны остановившиеся заводы, просто негде. Хотя оставшиеся рабочие готовы работать, если не за бесплатно, то за самую минимальную зарплату. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
После убийства Александра Захарченко многие обозреватели отметили, у руля группировок ЛДНР практически не осталось тех, кто захватывал регион в 2014 году. Если взглянуть на пропорции, то из зачинщиков «Русской весны» и вправду живы и не в бегах единицы. Радио «Донбасс Реалии» подытожило судьбу тех, кто начинал войну. Кого из них уже нет в живых, кто скрывается, а кто все же ведет активную деятельность, но уже с другой стороны российско-украинской границы.
Валерий Болотов, первый глава группировки ЛНР. До «Русской весны» Болотов был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области, а также, по словам экс-начальника управления СБУ в области Александра Петрулевича, смотрящим за Копанками. 5 апреля 2014-го Болотов стал первым главой группировки ЛНР. Но ненадолго. В мае 2014-го на него было совершено покушение, а уже в августе он ушел в отставку. Умер Болотов в Москве в 2017 году в своей квартире. По информации российских СМИ, сердечный приступ. Геннадий Цыпкалов, бывший премьер-министр группировки ЛНР. В сентябре 2016 года главный луганский сепаратист Игорь Плотницкий объявил Цыпкалова организатором попытки переворота. Через неделю бывшего премьер-министра ЛНР нашли повешенным. Официальная версия – самоубийство. Вот только по словам Алексея Корякина, который называл себя главой парламента ЛНР, Цыпкалова запытали до смерти. Переломаны ребра, многочисленные гематомы. Алексей Корякин, один из лидеров стахановской группировки «Армия Юго-Востока», был объявлен в розыск так называемой генпрокуратурой ЛНР за попытку переворота. Выехал в Россию, откуда постоянно выступал в прессе с негативными комментариями в адрес Плотницкого. Алексей Мозговой, командир батальона «Призрак». Поэт, солист Сватовского мужского ансамбля, возглавлял Лисичанский военкомат до начала войны. В апреле 2014-го создал народное ополчение Луганщины, а также ездил в Москву на встречу с Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым. Во время внутренних разборок между Плотницким и казаками переехал в Волчевск и не подчинился руководству группировки ЛНР. 23 мая 2015-го машину Мозгового остановили на трассе взрывным устройством и расстреляли из автоматического оружия. Александр Беднов, командир батальона «Бэтмен». В звании капитана уволился из украинской милиции. В августе 2014-го занимал пост так называемого министра обороны ЛНР и даже хотел принять участие в выборах главы группировки, из-за чего у него произошел конфликт с Плотницким. В конце декабря 2014-го на Беднова заводят уголовное дело о похищении людей и разбое. Во время задержания милиции группировки ЛНР он отказался разоружаться, и его автомобиль расстреляли из автоматического оружия и гранатометов. Николай Козицын, лидер донских казаков. В 90-е годы Козицын жил идеями автономной казачьей республики, дружил с президентом Ичкерии Джохаром Дудаевым и даже подписал мирный договор о неучастии донских казаков в Чеченской войне, после чего был смещен Кремлем, залег на дно, а через 20 лет неожиданно оказался на Донбассе. Несмотря на поддержку «Русской весны», Козицын никогда не симпатизировал группировкам ЛДНР, считая захваченные ими города территорией Российской империи. После катастрофы Боинга СБУ обнародовала перехват телефонного разговора между Козицыным и боевиком, в котором донской казак отметил, что именно они сбили самолет. Летом 2017 года в соцсетях волонтер Гайде Резаева написала, что Козицын умер в Москве от рака печени. Евгений Ищенко, народный мэр Первомайска. Бывший шахтер, работал в Воркуте, сражался против украинской армии в составе 1-го казачьего полка имени Платова с позывным «Малыш». «Малыш» неоднократно выступал с критикой руководителей группировки ЛНР. 23 января 2015-го его расстреляли неизвестные на трассе Первомайск-Лисичанск. Вячеслав Пономарев, псевдомэр Славянска. До войны на Донбассе работал на заводе по производству мыла. 10 июня 2014-го Пономарева задержали по приказу Игоря Стрелкова. 5 июля его отпустили, после чего он сбежал из Славянска и сейчас работает в Москве на стройке. Арсен Павлов, «Моторола», командир подразделения «Спарта». Гражданин России приехал на Донбасс защищать русский мир, как говорил, под впечатлением от новостей. Пленные украинские военные свидетельствовали, что именно «Моторола» застрелил раненого Игоря Броновицкого. В октябре 2016-го в Донецке Арсения Павлова взорвали в лифте его дома. Михаил Толстых, он же Гиви, стал известен во время боев за Донецкий аэропорт Иловайск и снимала свидетельство о том, что Гиви издевался над пленными. 8 февраля 2017 года он был взорван в Макеевке в своем кабинете. Роман Возник, командир батальона «Мираж». бывший беркутовец. После референдума стал депутатом парламента Новороссии. 26 марта 2015-го машину возника, в которой он ехал со своей женой, сыном и охраной, расстреляли из проезжающего мимо автомобиля. Павел Дрёмов, он же «Батя». Стахановский каменщик впервые заявил о себе летом 2014 года, когда организовывал отряды казаков при содействии Николая Козицына. Батя стал единоличным правителем города Стаханова, неоднократно выступал с негативной оценкой действий Плотницкого, а также угрожал компроматом на всю группировку ЛНР. 12 декабря 2015 года был взорван на подъезде к Первомайску, ехал на собственную свадьбу в Стаханов. Александр Бородай, первый председатель Совета министров группировки ДНР. Сейчас живет в Москве, откуда периодически комментирует события на Донбассе. И если отдел группировки ДНР Бородай отошел, то Сирией особенно заинтересовался. Александр Ходаковский, командир «Востока», успел даже 2 месяца побыть так называемым министром госбезопасности. В социальных сетях критиковал Александра Захарченко, но с апреля 2017 года выехал в Россию из-за угрозы жизни и здоровью. Оттуда периодически пишет в соцсетях, критикуя нынешних лидеров группировки ДНР. Сергей Косогор, военный комендант «Красного луча». Банщик Сергей Косогор объявил себя генерал-майором в оккупированном «Красном луче», сейчас «Хрустальный». 28 февраля Сергея Косогора арестовали по фактам незаконного удержания человека, разбоя и грабежа. Теперь он находится в СИЗО в оккупированном Луганске. Павел Губарев, народный губернатор Донбасса. Сейчас удаленно и официально через других людей контролирует в Донецке сеть супермаркетов «Семерочка». Периодически появляется на мероприятиях в городе. Игорь Гиркин, Стрелков, командующий армией ДНР. Гиркин переехал в Москву и не собирается возвращаться в Донецк, так как не согласен с перемирием. Из столицы России критикует главарей ДНР. Игорь Плотницкий, экс-глава группировки ЛНР. В ноябре 2017-го в Луганске произошел переворот, который возглавили бывший офицер СБУ Леонид Пасечник и силовик Игорь Корнет. Плотницкий заявил об уходе по состоянию здоровья. Позже его видели прилетающим в Москву. Это последняя информация о нем. С тех пор появлялись лишь бездоказательные слухи. Одни о том, что он купил себе особняк в Московской области, другие, что якобы Плотницкий сидит за решеткой в Крестах. Сам он ни разу не появлялся на публике.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, в прямом эфире на громадському радіо, радіо «Голос Донбасса», радіостанції «Пульс Радіо Донбас Реалії», ми переходимо к общению в нашій студії. Убийство Александра Захарченка – это конец донбасской контрэлиты, второго эшелона политиков бывшей партии регионов, которые вытеснили Рената Ахметова и Александра Ефремова в 2014 году, время событий так называемой «Русской весны». Об этом пишут обозреватели, в частности, луганский журналист Константин Скоркин. Так правда ли, что со смертью Захарченка бывшая партия регионов лишилась власти в ОРД? До, как сейчас выглядит двадцатка самых влиятельных фигур в Донецке и что реально будет зависеть от нового главаря группировки ДНР. Об этом поговорим с экспертом Центра изучения России и оккупированных территорий Олегом Полищуком. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Особенно интересно услышать мнение жителей Донецка. По вашим ощущениям, по слухам, кто сейчас пользуется наибольшим влиянием в вашем городе, расскажите нам, пожалуйста, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоните, ждем ваших звонков. Олег, чуть менее года назад в издании «Деловая столица» вы проводили целое такое масштабное исследование 20 самых влиятельных фигур в группировке ДНР. Называлась она «3,5 вертикали власти в группировке ДНР». Прежде всего, расскажите нашим слушателям, может быть, кто-то не в курсе, да, что это за 3 вертикали, что за половина?
Что за 3 вертикали? Ну, во-первых, проводилось совместно с Центром изучения России и оккупированных территорий, которые я и являюсь экспертом. В том числе я пишу и в «Деловой столице», и делаю еженедельные обзоры «Неделя в Ордло», но это так, в качестве рекламной паузы. А относительно 3,5 вертикали, все в принципе, классически. Оккупация Россией отдельных районов Донецкой и Луганской области, хоть это и называется гибридная война, гибридный характер, но фактически все выстроено по... в классическом варианте. То есть одна вертикаль – это исключительно военная. Это как бы Министерство обороны, имеющий два армейских корпуса, подчиняющийся напрямую руководству Министерства обороны, и вся комплектация личным составом, боеприпасами, техникой и так далее, обеспечение вообще жизнедеятельности этой ограниченного контингента войск Российской Федерации, де-факто, осуществляется из Южного военного округа с центром в Ростове-на-Дону.
Первая вертикаль.
Это первая вертикаль. Вторая вертикаль – это исключительно административная. Ну, как в любой оккупационной зоне есть местная администрация. Оккупационная администрация, де-факто. То есть она представлена именно вот этими квази-государственными образованиями ДНР и ЛНР, ихними парламентами, совминами и прочими как бы министерствами, органами управления. Фактически это оккупационная администрация, которую, в принципе, до последнего момента курировал, почти монополизировал влияние и идеологическое, и политическое помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Собственно говоря, ликвидированный Захарченко и отставленный был в эфире, прозвучало про Плотницкого, который неизвестно где, ну, якобы в Подмосковье, кто-то говорит еще в Воронеже, ну, это как бы дело такое, он фактически исчез с радаров. То есть они оба были как бы в подчинении товарища Суркова. И третья вертикаль, это как бы контролирующая вертикаль. То есть современным языком, точнее, прошлым, если брать аналогии с Второй мировой войной, это гестапо. То есть контролирующая вертикаль, которая представлена Федеральной службой безопасности Российской Федерации, ФСБ. И именно эта вертикаль как бы контролирует и военную, и гражданскую администрацию. Но ФСБшники решили, что они хотят контролировать и оккупационную администрацию. То есть в ЛНР они произвели мирный, относительно мирный переворот, когда привели своего агента, ну, ставленника ФСБ прямого Лубянки, товарища Пасечника, к руководству, да, оттеснили сурковца Плотницкого, улетел он с чемоданчиком в Москву спокойно. То есть в отличие от Захарченко, он был не настолько жаден. А Захарченко греб до последнего, крохи, любое, хоть собиралась эвакуация, он уже отправил, да, своего брата младшего, Ташкент отправил.
Ну, это накануне, да, накануне вот накануне, убийства, собственно говоря. Ну,
буквально за несколько дней до этого, за день до ликвидации, до взрыва в ресторане «Сепар», об этом слили информацию, в том числе ФСБшный информационный ресурс.
Хорошо, вот. А половина, вот вы 3,5 назвали.
Половина это просто административная вертикаль и контролирующая вертикаль, основана на коллаборантах. То есть это как бы бывшая партия власти, которая представлена была в Донецкой и Луганской области, партия регионов. Контролировали партию власти в Донецкой области ставленники Рената Ахметова преимущественно, в Луганской товарища Ефремова, который сейчас в Старобельском СИЗО отдыхает.
Насколько я понимаю, вы намекаете на то, что, скорее всего, вот инцидент с Александром Захарченко связан с желанием ФСБ, да, вот этой вот третьей вертикали, контролирующей вертикали, полностью, ну вот, подчинить себе все процессы, которые там сейчас происходят, и вот, собственно говоря, руки идут в Москву.
Безусловно. Я уверен, скажем так, на 100%.
Хорошо, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, звоните к нам в студию. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Давайте послушаем мнение коллеги Олега Полищука, Константина Скоркина, луганчанина. Вот человека, который исследует, собственно говоря, процессы, происходящие сейчас на оккупированной территории Донбасса. Прямая речь.
Если абстрагироваться от пропагандистского фона, то речь шла о своеобразной донбасской контрэлите, которая возникла в условиях политической гегемонии партии регионов, во многом была встроена в ее политический проект на вторых ролях и смогла реализовать свои амбиции в полной мере только после крушения политической монополии регионалов в Донбассе. Захарченко – типичный выходец из этой контрэлиты. Представляясь журналистом обычным донбасским мужиком-электромехаником, Захарченко был вовсе не так прост. Его имя встречалось в числе числе учредителей и директоров донецких фирм, связанных с влиятельными регионалами. В частности, среди партнеров Захарченко фигурировали экс-нардеп от партии регионов Александр Лещинский, контролирующий хлебозаводы по всему Донбассу, и помощник олигарха Рената Ахметова Сергей Кий. Константин Скоркин, журналист, исследователь политической жизни Донбасса, луганчанин.
А так слово о том, что вот многие называют Александра Захарченко, цитируют торговцем курятина, не такой он уж и простой человек, как вот видят журналисты, находился на руководящих постах в фирмах, связанных с Ренатом Ахметовым, до того, как занялся, собственно говоря, политикой, если так можно сказать, стал деятелем организации «Оплот», которая вот захватывала административные здания, в частности, и в Донецке. Далее Константин Скоркин вот подытоживает, что убийство Александра Захарченко – это конец вот так называемой контр-элиты, тех людей, которые были на вторых ролях в партии регионов и заняли руководящие должности Донецк и Луганск после так называемой «Русской весны». Олег, вы с этим согласны, что вот...
Я считаю, что контр-элита – это вообще не контр-элита, это, в принципе, некие прямые ставленники неких влиятельных лиц, которые в силу конъюнктуры нынешней диктатуры на территории ОРДЛО, они как бы перебежали на более сильную сторону. То есть как бы многие представляли действительно Рената Ахметова, и, собственно, и сейчас Трапезников представляет. Когда-то он работал вообще в футбольном клубе «Шахтер» и отвечал за фан-клуб. Горановский, с которым они как бы в спайке работают насчет всей этой региональной тусовки, в кавычках, то есть от партии регионов. Горановский, он был руководителем аппарата городской ячейки партии регионов многие годы. И, собственно говоря, он знает всех, всю партию, всех чиновников горсовета Донецкого, всех чиновников областной администрации, и те, которые уехали на контролируемую территорию, и те, которые остались служить как коллаборанты оккупантов.
Со смертью Александра Захарченко что поменялось вот в этой вертикали власти в группировке ДНР? Я вот далее перечислю двадцатку самых влиятельных людей, которые год назад, с вашей точки зрения, были самыми влиятельными в Донецке, да? Сейчас могут ли быть какие-то перетасовки, какие-то фамилии быть выдернуты, какие-то вот подняться вверх в этом списке? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, первое место слетает автоматически, это господин Захарченко, да? Потом... Пока все-таки недовзорванный товарищ Тимофеев по прозвищу Ташкент, но, судя по всему, его как бы дела уже закончились. Крышевал его до последнего его старый приятель и подельник Захарченко, а теперь у него просто нету крыши вообще. То есть на его месте я бы, честно говоря, бежал и вообще прятался. От всех. Поменял бы фамилию и сделал бы пластическую операцию. Денег для этого у него достаточно. Вот. Все остальные, ну, как бы те, которые ориентировались непосредственно на Захарченко, это Завдовеев, там такой, якобы служивший во французском легионе, на самом деле нигде он не служил, а занимался торговлей до 2014 года всякими там сантехникой и прочими стройматериалами.
Это Сергей Завдовеев, секретарь исполкома организации Донецкая Республика.
Так, так. Тоже такой, в звании полковника, чего-то там, каких-то там... Войск ООН, условно говоря. Ну, я так шучу. Вот. А все, кто работал в администрации Захарченко, кто лично был ориентирован на него, кто как бы всем своим возвышением был лично обязан Захарченко, они, конечно же, все либо куда-то просто лягут на дно, либо подпадут под раздачу. Непонятно еще, кто реально возглавит. Трапезников станет действительно в Рио, и кто-то на его место все-таки придет. Или все-таки он как перевербовала его Лубянка, и будет он дальше как бы работать.
Год назад вы писали о том, что 36-летний Денис Пушилин рассматривается в Москве как главный претендент на замену Александру Захарченко. Вот они, между ними была такая подковерная политическая борьба. Сейчас вот тоже такое же скажете, что вот Денис Пушилин – это такой вот номер один приоритет со стороны Москвы как гауляйтер.
Денис Пушилин, я думаю, что он как бы остается в обойме. То есть он, во-первых, ответственный за внешние связи. Ну, связи у него только в Минске, да, в Южной Осетии. Ну, может, в Луганск съездить, внешнеполитические визиты совершить. Но, как ни крути, это как бы лицо, представляющее как ДНР перед внешним миром. Как это не парадоксально звучит. И он был в конфликте с Захарченко. То есть сейчас его как бы главный конкурент ушел в небытие, поэтому у него шансы есть. Ну, единственная проблема, что Пушилин ориентировался, как и Захарченко, на господина Суркова. И если Сурков действительно после всех этих событий реально теряет уже все последние нити влияния на процессы в ОРДЛО, то Пушилин уже не имеет такой глобальной кремлевской крыши, и поэтому, если он как-то пролавирует, все может быть.
Давайте подытожим для наших слушателей, зачем, собственно говоря, ФСБ берет в руки вот администрацию непосредственно, именно такое оперативное управление группировками, какая цель этого всего? То есть это прямое управление одной из башен Кремля вот спецслужбами, да, под прямое управление спецслужбами. Зачем? Почему бы не оставить вот этих вот так картонных, да, героев Новороссии, русской весны, которые вот для картинки управляют этими территориями? То есть это какая-то смена парадигмы, с вашей точки зрения, управления?
Я думаю, что, во-первых, тут есть финансовый мотив. То есть, как бы, как ни крути, хоть весь Донбасс разграблен, все лучшее, как бы вывезено, экологические катастрофы, затопленные шахты и так далее и тому подобное, что-то еще можно из этого выжать. И с помощью этой всей национализации предприятий Ахметова, кстати говоря, ну, Сенкиса и прочих более мелких товарищей, Внешторгсервис, по-моему, да?
Да-да-да, это компания по внешнему управлению.
Это на самом деле как бы структура, ориентированная на ФСБ. На Чемизова, генерал-полковника ФСБ Чемизова, и на генерал-полковника ФСБ Беседу, который является куратором Лубянки ОРДЛО. И, кстати говоря, Беседа... Зачем-то его заставили все-таки выйти после вот этого убийства Захарченко, и он говорит, он признал, что ФСБшники там проводят какие-то расследования.
Как да, раз хотел вас спросить, да?
Расследуют они сами совершенно свое же убийство, сами же и расследуют.
А скажите, как вы думаете, с чем это связано? Да, вот действительно, сказал Сергей Беседа, руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Российской Федерации, что ФСБ направило своих специалистов, неконтролируемые украинским правительством районы на восток Украины, чтобы расследовать убийство Александра Захарченко. Вы говорите, что одна из вертикалей, да, третья вертикаль, это и есть, собственно говоря, ФСБ. Зачем вот заявлять в открытый, что ФСБ едет на Донбасс? Почему бы не расследовать это втихую? Какой смысл у такого заявления? Может быть, это признание России юрисдикции на этой территории, вот такой сигнал о том, что теперь тут рулят спецслужбы?
Дело в том, что признание России де-факто вообще давно для всего мира. Оно, конечно же, не будет говорить до последнего, их там нет. Ну, как бы это тоже. Уже никто в это не верит. Давным-давно. А зачем ФСБшники
засветили... Просто сейчас уже трудно сказать, их там нет, вот, когда говорит представитель ФСБ о том, что ФСБшники в открытую едут на территорию Украины суверенную расследовать.
Для помощи МГБ ДНР, скорее всего, да. То есть международная помощь, оказывается. Ну а что? Беседа, кстати говоря, был для помощи СБУ в феврале 2014 года. Очень хорошо помог штурмовать СБУшникам Дом профсоюзов. Потом, правда, с 21 числа тихо, мирно укатил назад в Москву. Это как бы последнее, что публично было связано, беседу связывало с Украиной. Теперь, да, вот он опять сам же публично как бы заявил. Вероятно, его заставили, иди, как бы доказывай, что это не ФСБшный след. Он рассказывает о том, что это не ФСБшный след. Хотя все, в принципе...
Да он обвиняет Украину, вот открыто.
Нет,
да,
безусловно, обвиняет Украину вся путинская вертикаль. И Володин заявил, что все, Минские обнуляются, Минские соглашения. Хотя потом Песков сказал, не, подумали, немножко подумали, не, пока мы не будем так гнать лошадей. Вот и вся... То есть, как бы заставили выйти беседу и сказать, что это не мы... Сделали то, что они сделали.
Для того, чтобы вы поверили, что это не мы, отправим двоих спецов в неконтролируемый участок Донецкой области. Напомню, у нас в гостях эксперт Центра изучения России и оккупированных территорий Олег Полищук. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Прервемся на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Итак, как я и обещал, вот озвучу двадцатку самых влиятельных персон на территории подконтрольной группировки ДНР, вот по версии Олега Полищука, это вот ваш такой ранжир, да, почти годичной давности, после убитого Александра Захарченко. Это Владимир Кононов, человек, который называется министром обороны ДНР, далее Денис Пушилин, министр Народного совета ДНР, Владимир Павленко, министр госбезопасности ДНР, Алексей Грановский, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР, Владимир Пашков, гендиректор внешторгсервиса, о чем мы говорим. То есть той компании под внешнее управление, которая перешли все, собственно, заводы, находящиеся на неконтролируемой участке Донецкой области. Далее это Алексей Тимофеев, известный как Ташкент, замглавы Совмина, министр доходов и сборов ДНР. Алексей Дикий, министр внутренних дел ДНР. Дмитрий Трапезников, замглавы Совмина ДНР, а сейчас исполняющий обязанности главы группировки. Далее Александр Бобков, экс-депутат партии регионов. Дарья Екатерина Матющенко, министр финансов ДНР. Сергей Завдовеев, секретарь исполкома организации Донецкая Республика, Максим Лещенко, руководитель администрации главы ДНР, Юрий Чертков, бывший депутат партии регионов, Елена Филиппова, начальник секретариата главы ДНР, Андрей Орлов, бывший депутат партии регионов, Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета Безопасности ДНР, Эдуард Басурин, тот, которого все, собственно говоря, жители Донецка слышат регулярно, и, собственно говоря, последний Алексей Кулемзин, исполняющий обязанности главы администрации Донецка, и замыкает список 20 Илларион, митрополит Донецкий, Мариупольский, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Олег, вот сейчас какие-то, почти год спустя, какие-то, может быть, коррективы в этот список можно будет внести, может быть, кто-то поднялся, кто-то усилил свое влияние среди перечисленных мною людей, кто-то вообще из этого списка выйдет с убийством главы Александра Захарченко. Как бы вы это прокомментировали?
Поднялся, конечно же, Трапезников, который теперь стал исполняющим обязанности главаря ДНР. Да? Грановский избавился, который в спайке, вот эти вот два Ахметовса, тайных агента влияния Рената Леонидовича. Это Трапезников и Грановский. Грановский избавился от приставки ИО. То есть самое главное министерство промышленности и торговли, оно так называется. Он, Грановский, возглавляет, он запускает все эти там стиролы, он запускает там все предприятия. Скоро тут построят космодром, условно говоря, и вообще будет какая-то, наверное, Илон Маск будет завидовать, какие-то сумасшедшие будут производственные мощности. Ну, это я так утрирую. Ташкент, конечно же, улетает. Ну, к сожалению, бомба была не настолько мощности, что он избежал, так сказать, пока избежал ликвидации. Но я думаю, что если он быстро не сбежит сейчас, вот буквально, может быть, уже сбежал из больницы, то он как бы следующий на очереди за Захарченко. Слишком много, даже больше ненависти вызывал очень у многих, в том числе и коллаборантов. Ташкент даже больше, чем Захарченко. Пушилин, тут надо посмотреть. Все вот эти вот Максим Лещенко, наверное, все-таки улетает уже как бы полностью, это глава администрации. Тем более, что у Трапезникова с ним был личный конфликт. Трапезников когда-то прострелил этому товарищу ногу. Кстати говоря, он тоже представитель Ахметовской группировки в этой группировке. Вот. Ну, судя по тому, что Трапезникова с ним как бы очень жесткий конфликт, и он улетает. Бобков вопрос. Бобков, это, кстати говоря, родоначальник оплота. Он финансировал оплот. А оплот банформирования возглавлял Захарченко, а начальником штаба оплота был Ташкент.
Олег, вы вот описывали, собственно говоря, имущество Александра Захарченко. Это большое количество рынков, супермаркетов, ресторанов, кафе, торговых центров, а также контрабанда провизии, разворовывание гуманитарной помощи и рынок сбыта нефтепродуктов. Это вот о чем вы описывали в вашем исследовании. Также это сеть супермаркетов АТБ, которые вот после захвата их Александра Захарченко стали называться Первый Республиканский. Кому и сеть супермаркетов Амстор, известная каждому дончанину, кому вот это все богатство теперь перейдет, как вы думаете?
До последнего времени этим, я так понимаю, управляла жена Захарченко. Ну, скорее всего, это все уже не ее. Это отжато. Вот кому? Вот это вопрос. Это вопрос. Вот как раз кому перейдет наследство, в кавычках, Захарченко, мы и будем судить, кто реально управляет процессами сейчас на данном этапе. Возможно, ФСБшники, возможно, какие-нибудь карманные товарищи, ставленники, еще кого-то. Ну, это надо посмотреть.
Как раз это будет показатель того, кто наберет вес.
Это индикатор.
Олег, ваши ощущения, вы вот изучаете, наверное, по открытым источникам, по каким-то инсайдам, степень влияния людей в группировке ДНР, вот эти вот люди из так называемой элиты, вот по вашим ощущениям, просто не понимают своей роли, вот не видят примеров, да, Евгения Жилина, вот членов незаконных вооруженных формирований Гиви, Моторолы, вот сейчас Александра Захарченко, вот они не понимают, да, что вот список-то, собственно говоря, пополняется каждый раз, но или они действительно верят, что это украинские диверсанты убирают, собственно говоря, этих людей?
Я думаю, что эти конкретные представители псевдоэлиты в псевдореспубликах, да, они, безусловно, не верят в всякую пропаганду и агитацию, которую пичкают не только самих жителей Ордло, ну, допустим, жителей Российской Федерации. Они как бы с этим хорошо знакомы, и они в такие басни не верят. Они думают, ну, как бы, как всегда некоторые говорят, вот тот куда-то уже, а вот мне повезет. Вот я вот уникальный, вот как-то проскочу. Не сможет никто проскочить. Вот наиболее как бы вразумительно поступил в свое время господин Плотницкий, который быстро вспомнил, ему позвонил Сурков, он сразу же собрал чемоданчик, ничего не брал, никаких там золотых унитазов отрывал, не вырывал, или, ну, условно говоря, прочее майно, да, а просто собрал чемоданчик и был таков, и уже его встречали ФСБшники, кстати говоря, которые сфотографировали его тут же, уже в московском, по-моему, Внуково, я не помню точно, или в Домодедово, и несколько аэропортов в Москве.
Давайте послушаем жителей Донецка, как они восприняли гибель главаря группировки ДНР.
Ну, тревожное какое-то, люди ждут, ясно, что будут какие-то перемены, тревожно все равно. Ну, вы знаете, все 4 года я тут живу, ну, постоянно и постоянно боюсь, потому что я живу почти на передовой в Киевском районе. Так что эта мысль никогда из головы не уходит. Мы постоянно, она как-то, ну, держим ухо востро, как говорится. Всяко может быть.
Нет никакой паники. Все спокойно.
Настроение, конечно. Еще не можем отойти.
Но мне кажется, спокойно, хорошо. Люди уверены все равно. Хоть горе это, конечно, но все равно люди спокойны.
Чувство рассеянности было у знакомых, но паники не было. Все, я думаю, восприняли это должным образом.
Но обстановка-то спокойная, но это ж пока. Что там будет дальше?
Вот такие настроения сейчас царят в Донецке. У нас в гостях Олег Полищук, эксперт Центра изучения России и оккупированных территорий. Олег, по поводу политической культуры дончан. Вот с вашей точки зрения, мы вот сейчас с вами проговорили о том, что в так называемой элите группировки ДНР много выходцев из партии регионов. И эта самая партия регионов до конфликта получала большие цифры на голосовании, на местных выборах. Другой вопрос, насколько они были честными, да? Но все-таки поддержка была. С вашей точки зрения сейчас жители Донецка кого объективно поддерживают? То есть поддерживают ли они вот тех самых двадцатку влиятельных людей, которых мы с вами перечислили, учитывая, что многие из них регионалы, многие из них свои. Тот же Александр Захарченко, вот местный там деятель, да, вел бизнес, человек Рената Ахметова, человека, ну, наверное, до сих пор популярного на Донбассе. Какие сейчас настроения царят, с вашей точки зрения, среди жителей вот, Донбасса оккупированного?
Тяжело вообще судить о настроениях жителей Донбасса, потому что невозможно провести там ни объективную социологию. И даже вот эти вот опросы жителей, вот боятся люди говорить вообще. Они могут говорить либо какими-то штампами. Откровенность, идти на откровенность, они даже не откровенничаются со своими соседями. Потому что за откровенность можно элементарно попасть на подвал.
Безусловно, и перед камерой, если особенно.
Ну, перед камерой это вообще непонятно. То ли это ФСБшник, то ли это ГРУшник, то ли это, может, оплот ТВ.
Журналистов-то не осталось там объективных?
Нет, журналистов нет. Есть это только пропагандисты, обслуживающие пропагандистские цели. Либо Российская Федерация, то есть российские каналы, либо как бы местные, которые совершенно невозможно нормальному человеку вообще смотреть. Ну, это как бы страшный ужас, я бы сказал.
Ну, с вашей точки зрения, после случая возвращения или после возвращения украинского суверенитета на те территории, будет ли там вот такая своеобразная партия регионов, за которую, как и в Старь, будут голосовать поголовно все жители Донбасса? Или сейчас там появляется какой-то своеобразный вот политический плюрализм? То есть вот такая вот прививка от сепаратизма совершилась или нет, как думаете?
Я думаю, что там никакого в условиях тоталитаризма вообще никакого плюрализма не может быть.
Сейчас понятно, если, допустим, туда придет Украина, вернется.
Когда вернется туда Украина, она обязательно туда вернется, там нужно как бы проводить серьезную фильтрацию. Там нужно смотреть, кто действительно сотрудничал, на какой степени сотрудничал, кто совершал преступления, в том числе военные, и так далее. То нужно вводить определенный мораторий на избирательные процессы. Это как бы. Это проходили все, кто проводил деоккупацию каких-то своих территорий. Через это проходило после Второй мировой войны пол Европы. Через подобные вещи. Поэтому этого страшиться вообще не нужно. Более того, это даже должны хотеть сами жители оккупированных территорий.
Странно, чтобы они такого захотели, но... Будем смотреть, как говорится. У нас в гостях был Олег Полищук, эксперт Центра изучения России и оккупированных территорий. Говорили ли мы о том, правда ли, что со смерти Александра Захарченко бывшая партия регионов лишилась власти в отдельных районах Донецкой области, пришли к выводу, что не совсем, правильно, Олег? Спасибо за то, что оставались с нами. Наш выпуск продолжается, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Миротворцы – это не совсем тот инструмент, который должен использоваться в ситуации российско-украинской войны. Это инструмент для решения внутренних конфликтов, утверждает политолог Олег Саакян в своем блоге. Как отмечает эксперт, в украинской ситуации происходит внешняя агрессия, но при этом другого доступного инструмента международное сообщество предложить не может. Саакян утверждает, что идеальная миротворческая миссия для Украины – это введение ее в приграничные территории с Россией и, возможно, на оккупированные территории. Как минимум, это сделает невозможным доступ к боеприпасам из Российской Федерации. И, соответственно, с течением времени, так или иначе, оккупационным администрациям придется пойти на определенный переговорный процесс, утверждает эксперт. Убийство лидера группировки ДНР Александра Захарченко спровоцировало повышенные меры безопасности и новые страхи среди жителей так называемой ЛНР. Об этом пишет блогер Яна Викторова для сайта BBC Украина. По ее словам, на следующее утро после убийства были усилены досмотр транспорта и работа блокпостов. Такое уже было после подрыва машины Плотницкого в августе 2016 года, а также гибели так называемого начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017. Как пишет Викторова, многие в Луганске на смерть Захарченко отреагировали реагировали как на финал внутренних разборок, когда чиновники не поделили между собой или власть, или деньги. При этом в Луганске, как отмечает блогер, можно время от времени услышать нотки зависти к жителям так называемой ДНР. Мол, у них и гуманитарка регулярно от Ахметова, и билеты в театр бесплатно дают, и зарплаты выше, и жизнь лучше. Многим, по словам Викторовой, действительно казалось, что в Донецке жизнь лучше благодаря Захарченко. Подробнее в материале «Блог из Луганска. Чего бояться в так называемой ЛНР после убийства Захарченко». Сегодня самым большим дефицитом в столице Приазовья, Мариуполе, является съемное жилье. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». По словам риэлторов, спрос в основном на недорогое жилье. Оно разлетается, как горячие пирожки. Издание отмечает, что в Мариуполе много переселенцев. Далеко не у всех есть возможность купить собственное жилье. За 4 года те мариупольцы, у которых есть что сдавать, уже нашли квартирантов. Но люди продолжают приезжать. По мнению риэлторов, кто-то перебирается сюда с временно неподконтрольной территории, потому что надо определяться ребенку со школой или вузом, а пожилым родителям с пенсией. Кто-то едет в Мариуполь, потому что понимает, что там уже не на что надеяться. Кроме того, многие дончане или луганчане, которые вначале уехали в тот же Киев или Львов, но не смогли там адаптироваться или не потянули столичные цены на аренду жилья, тоже приехали в Мариуполь. Подробнее в статье «Много переселенцев».
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Все ощутимее водораздел между странами, который был бы немыслим до российского вторжения России в Крым и на Донбасс. Если Кремль чего-то и добился, так это того, что он сделал Украину Украиной. Такое мнение в своем блоге высказывает обозреватель «Крым Реалии» Павел Казарин.
Когда-то фраза «Слава Украине, героям слава» принадлежала ультраправым. А теперь это приветствие стало общегражданским. Его можно услышать на улицах и футбольных стадионах, в офисах и в армии. И это ведь не про политиков и не про политику. Это про то, как изменилась Украина. И про тот водораздел, который отделяет нас 5-летней давности от нас нынешних. Тот водораздел, который был бы немыслим без российского вторжения. Если Кремль чего и добился, так это того, что он сделал Украину Украиной. Пусть скажет себе спасибо.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через 2 года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, так как он, цитирую, «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом». В ответ представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что, цитирую, «двусторонние отношения Украины и России уже и так находятся в ситуации, которую трудно чем-то испортить». Что же осталось от дружбы, заключенной в 1997 году? Виталий Ялагузян разобрал все по пунктам.
Що пообіцяли одна одній Україна і Росія? Поважати територіальну цілісність. На папері, за договором, сторони зобов'язувалися поважати територіальну цілісність одне одного і підтверджували непорушність кордонів. Реальність. 20 лютого 2014 року Росія розпочала незаконну анексію Криму і 18 березня, після так званого референдуму, приєднала півострів. Жертвами під час захоплення півострова стали двоє військовослужбовців. У квітні 2014 року підтримувані Росією збройні формування почали захоплювати органи влади на території Донбасу, в результаті чого частина Донецької та Луганської областей опинилися поза контролем Києва. Влітку 2014 року територія України піддавалася масованим обстрілам реактивними системами залпового вогню «Град», а підрозділи російської армії зайшли на територію України і атакували українські сили під Іловайськом. Міжнародні розслідувачі встановили імена і особисті дані 2400 російських військових, які воювали на Донбасі. Зменшити кількість збройних сил і озброєння. На папері. Зобов'язалися скоротити кількість збройних сил і озброєнь і сприяти процесу роззброєння. Реальність. З 1 липня 2017 року чисельність Збройних сил Росії була збільшена майже до 2 мільйонів осіб. Приблизно стільки російська армія налічувала у перші роки після розвалу СРСР. Потім її чисельність зменшувалась. У 2014-му, на початку війни на Донбасі та анексії Криму, в армії Росії офіційно служили близько 800 тисяч військових. У вересні цього року Росія проведе найбільше військове навчання за останні 40 років – «Схід-2018». Україна, починаючи з 1993 року, скорочувала чисельність своєї армії. З 455 тисяч вона була доведена до 163 тисяч у 2013 році. Проте, після 2014 року країна почала нарощувати оборонний потенціал. І станом на 2017 рік чисельність Збройних сил України наблизилася до 250 тисяч осіб. Надавати права і свободи для громадян іншої сторони. На папері. Кожна зі сторін гарантувала громадянам іншої країни права і свободи на тих же підставах і в тому ж обсязі, що й власним громадянам. Реальність. Росія заарештовує і незаконно утримує у місцях несвободи українських громадян. Серед них 24 українських в'язні, яких правозахисниками визнають політичними. Ще 50 українців перебувають у Росії під слідством. Безстрокове голодування оголосив кінорежисер Олег Сенцов, якого примусово позбавили українського громадянства і засудили за сфальсифікованими звинуваченнями до 20 років ув'язнення. Сенцов вимагає звільнення усіх політв'язнів Кремля. Зберігати національну самобутність. На папері. Росія і Україна за договором мають забезпечувати захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території і створювати умови для заохочення цієї самобутності. Реальність. За час анексії Криму кількість україномовних класів на півострові зменшилась у 30 разів. На території Донбасу, підконтрольній російським гібридним силам, після окупації на українську мову і літературу у більшості класів відвели одну годину на тиждень або на два тижні. До окупації більше половини навчання велася українською мовою, а середня кількість годин з української мови та літератури становила 6 годин на тиждень. З Кримського півострова витискають Українську православну церкву Київського патріархату, і 40 діючих громад церкви у Криму залишилося 9. У підконтрольних російським гібридним силам Донецьку та Луганську створюють преференції Московського патріархату, переслідуючи УПЦ, КП, баптистів, мусульман, мормонів, свідків Єгови. Захищати навколишнє середовище. На папері Україна і Росія домовилися співпрацювати у захисті довкілля, запобіганні забрудненням і допомагати в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Реальність. За висновками екологів, за час війни на Донбасі природі регіону завдано серйозних втрат. 38 природно-заповідних територій в зоні АТО пошкоджені частково або повністю через військовий конфлікт. Наприклад, заповіднику Крейдяна Флора місцеві фахівці нарахували 503 воронки від снарядів на 1200 гектарах. Підконтрольне Росії угрупування ДНР повністю зупинило відкачування води з шахти Юнком, де у 1979 році був проведений підземний ядерний вибух. Бойовики стверджують, що зробили це за погодженнями з російськими спеціалістами з НДІ «Шахтопроект» із Санкт-Петербурга. Інститут зробив висновок, що це безпечно. Насправді, за твердженнями українських гідрогеологів, під загрозою радіаційного зараження опиняться басейни річок Сіверський Донець і Кальміус, а також Азовське море. Це може торкнутися не лише Донбасу, а й Дніпровської, Запорізької та Харківської областей.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Кряжистий край схилився до Дніпра, на пагорбах степи і терикони, в зелених смугах нива золота, міста і села, наче на долоні. Я так люблю тебе, мій милий край, твою красу і денну, і ранкову, і тиху ніч, і мирний небокрай, коли співають дітям колискову. Я піднімусь в космічну височінь і обніму всю землю ніжним зором, та на землі дорожчий ти мені. кряжистий край з високим териконом. Це ти, моя улюблена земля, даєш мені і сили, і натхнення, мій рідний край, Луганщина моя, несу я в світ твоє святе імення. Михайло Коробка.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 5 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас целый час работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, а Владимир Удовченко – звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Это новый сезон радио «Донбасс Реалии». Оставайтесь с нами и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».